Козёл поддаётся искушению. В эту ночь никто не высунул на улицу носа, и только усиленная стража кружила по переулкам. Ей удалось даже выловить несколько насосавшихся крови блох, которые спали в стенных нишах. Остальные хищники спрятались в подвалы, угрожая безопасности города. Какой-то задремавший в церкви старушке уже через неделю после этих событий они до кости обглодали колено. Разошлась весть, что арестованный похититель не признает своей вины и не желает выдать сообщников. Вероятно, для того, чтобы сломить его упорство, решили применить пытку. Обезумевший от горя петух метался по комнате. Напрасно ломал он в отчаянии крылья. Он был бессилен, да и чем помог бы он товарищу? За одну ночь у капрала совсем посидел гребень. «Пока не вынесли приговор, ты должна пойти в замок!» — крикнул он, тормоша спящую королевну. «Ты должна его спасти!»
«Я не сделаю ни шагу, пока опять не похорошею», — брыкалась в постели Виолинка, с плачем зарываясь в подушки. «Оставь ее в покое», — сказала Хитраска. «Придет козел, и ты сам отведешь Виолинку к королю. Достаточно будет одного взгляда отца, и король будет на твоей стороне, ведь я тоже волнуюсь за мышебрата».
«Ты права», — прошептал петух. Он встал у открытого окна, прислушиваясь к шагам, но козел не возвращался. По забрызганной молочным светом месяца мостовой гулко стучали шаги вооруженной стражи. Меж тем козел крался по пустынным улицам. Часы задумчиво отбивали время, освещенные луной каменные львы потягивались и зевали. Они были утомлены своей дневной неподвижностью. Звери широко открывали выщербленные пасти, в которые дети безнаказанно совали днем руки, приговаривая: «Укуси меня, лев!» Козел дрожа прижимался к стенам. Словно хороводы теней скользили вдоль домов сны. Они навевали беднякам мечту о богатых яствах, дразнили богачей искря к призракам разорения, картины бед, которые должна была принести близкая война. Солдатам снились бивуаки, гривастые кони и яркие костры, такие яркие, что городские стражники привставали с места, видя багровый отблеск пожара в спальнях и альковах. Козел перебегал с угла на угол среди холодной глубокой тишины. Он был похож на легкий лист бумаги, уносимый ветром. С лицом бледнее белого месяца он прижимал копыта к трусливо бьющемуся сердцу. А может быть, он просто ощупывал скрытый на груди мешочек с дукатами. Когда козел подкрался к фургону, прогнувшемуся под тенью городской башни, до него отчетливо донеслись причитания друмли и возня оставшихся блох, которые рвались на волю. Козел тихо толкнул дверь и, отогнув тяжелый полог, вошел в полумрак комнаты. На него пахнуло запахом диких зверей, ветром, связками сухих трав, которые сушились в пучках под потолком. Хотя шаги его заглушал толстый слой рассыпанных по полу опилок, блохи тотчас почуяли чужого и перестали лязгать зубами о решетку. Хищники пристально всматривались в позднего гостя, поблескивая в желтом свете коптилки налитыми кровью глазами. — Кто там? — крикнула из глубины друмля. — Это я! — ответил дрожа козел. Над своей головой он увидел чучело жабы и несколько привязанных за ногу умерших от жажды мухоморов. Это напомнило предателю его собственный позор. Собрав все силы, козел сделал шаг вперед. «Чего ты хочешь?» — спросила, вынырнув из темноты, друмля. сверкнули, словно искры, вплетенные в черные, как смоль, волосы серебряные монеты.
«Цыганочка, красавица моя!» — улыбнулся козел, облизывая шершавым языком бледные губы. «Нужна мне мазь, лекарство сильное и едкое».
Друмля внимательно посмотрела на него, пытаясь отгадать, от какой хвори нужны ему зелья.
«Разные есть тут снадобья», — начала она, — «чтоб веснушки сгонять, чтоб волосы выросли опять, от старости дряхлой, от немощи чахлой и от червей в животе».
Почесал козел лоб копытом, потер лысое место, где у него прежде росли великолепные рога, и вздохнул.
«Нужно мне лекарство, возвращающее белизну кожи бродяги. Она сильно потемнела от ветров, а, может быть, и от чар».
«Ну, это дорогое лекарство», — сказала цыганка. Она зажгла свечу и, встав на цыпочки, стала искать по полкам. Фитиль трещал, свеча истекала слезами, предчувствуя свою близкую смерть. Цыганка поставила перед козлом ряд небольших скляночек, закупоренных бычьим пузырем и перевязанных ниткой. На концах ниток висели сургучные печати.
«Это для большой любви. Это, чтобы рога приросли. Состав для золочения бороды. Мазь для возвращения красоты», — указывала она по очереди. «А вот это за горсть дукатов. Вернет лицу цвет алебастра».
Хитро блеснули глазки козла. «Горсть, горсть и рознь», — подумал он беспокойно. «Я в копыте больше двух дукатов не удержу». Однако цыганка вмиг развеяла его заблуждение, подставив сложенные ладони. У мошенника ёкнуло сердце, когда он начал сыпать золото.
«Раз, два», — считал козел.
Вдруг из дрожащего копыта выскользнул дукат и, позвякивая, закатился куда-то под клетки. Друмля, схватив свечу, прислушивалась к дразнящему звону монеты.
«Куда занесло?» —
спросила цыганка, но надувшиеся блохи молчали. Самые пугливые из них начали громко храпеть и вздыхать, притворяясь, что крепко спят.
«Мои дукаты!» — простонал козел. «Там был только один! Чтоб мне не позолотить бороды, два, по крайней мере!»
«Один!
Два, говорю я!»
Цыганка встала на колени и заглянула в угол. Этим воспользовался козел. Он засунул за пазуху два стоящие с краю пузырька для ращения рогов и золочения бороды. Третий, предназначенный для королевны, он взял в копыто и сказал, небрежно взвешивая его:
«Вот вам два золотых, добрая женщина!»
И, швырнув деньги на прилавок, обманщик выскочил из фургона. Украденные пузырьки жгли его сквозь кафтан. Козел мечтал о том, как утром его будет приветствовать весь город. Он намеревался намазаться толстым слоем мази, чтобы к утру у него выросли рога и золоченая борода. Все тогда станут кричать: «Да здравствует спаситель королевны! Да здравствует наш козел Бобковита!» Он мчался по улицам, останавливался под каждым фонарем, вынимал пузырьки, пересчитывал их, стучал по ним копытом, нюхал, лизал шершавым языком сургуч.
«Эти два для меня, а тот для девочки», — шептал козел, пробегая рысцом по переулкам. Но от подсчетов у него уже помутилось в голове.
И вдруг он вспотел при мысли, что может ошибиться.
«Эти два для меня, а тот для девочки», — почти кричал безрогий, добежав до полуоткрытых дверей трактира, откуда доносились говор и песни распевающих вино старых вояк, добродушных мещан и беспутных зубоскалов.